Глава 93. В нашем лагере все суетились, нервничали и ждали чего-то из ряда вон выходящего. Я сам ощущал близость событий, причем без особых на то оснований. Спустившись в убогую деревеньку, которая успела вырасти перед вратами теней, я заметил, что мои ребята усердно приводят в порядок оружие и экипировку. Так, на всякий случай. Я взял это усердие на заметку, решив, что из него можно извлечь пользу. Пришло время делать из наивных добровольцев с тряпичными задницами братьев по отряду. Если считать солдат, офицеров, вспомогательные службы и прочий сброд, под началом Костоправа на войну отправилось не меньше 100 000 человек. Эта грозная армия растаяла, как снег под весенним солнцем. Причем болезни, лишения и несчастные случаи унесли больше жизней, чем битвы. Болезни – наш вечный бич. А еще тяготы службы. Возможно, таглиоссы рассчитывали, что на нашу сторону перейдет куда больше тенеземцев. Военный конфликт породил гуманитарную катастрофу, куда грандиознее той, что была вызвана в этих краях землетрясением. Значительная часть выживших разбежалась. Оставшиеся же с нами, во всяком случае, многие из них были своего рода калеками. Это люди по натуре нервные. Компанию, которую мы провели, язык не поворачивался назвать блестящей. Никто не стяжал нетленной славы. Парни решили прибиться к армии по той единственной причине, что не знали, куда еще податься. У кого-то ни кола, ни двора, кто-то смылся от сварливой жены или кредитора, этот не в ладах с правосудием, а тот просто малость не в себе. В наемничьей колее им было неуютно, и нужно было очень постараться, чтобы сделать из них настоящих бойцов. Представление о том, что черный отряд и дом, и семья для каждого солдата... Работало на протяжении 4 веков, но ни разу за этот срок число братьев не переваливало за 1000. И никогда не бывало, чтобы не все братья знали друг друга в лицо и по именам. Вопреки самолюбию, я вынужден был признать, что не сделал все возможное для сплочения семьи. А в последнее время и вовсе разленился, забурел и расслабился. Ну что ж, раз ребята сами засуетились, сейчас я ими займусь. «Выдержка из первой книги Костоправа», — громко произнес я с крыши землянки, чувствуя себя малость не в своей тарелке, ведь передо мной сидело никак не меньше 600 братьев, притащились даже раненые и больные. В те дни отряд состоял на службе у синдика Берила. Мне казалось, период выбран удачно. Ребятам полезно знать, что с врагами, противостоящими им, когда-то пришлось иметь дело их предшественникам. Сама эмблема отряда из тех времен. К тому же с нами Масло и Крутой, ветераны, живые свидетели тогдашних событий. Обратившись к прошлому, легче всего объяснить, что происходит в настоящем. Через эту дверку солдаты придут к пониманию важнейшей истины. Они попали в семью, которая за 400 с лишним лет сумела выстоять против неисчислимых угроз. Аплодисментов я не стяжал. Но, кажется, говорил достаточно пылко и доходчиво, чтобы самый циничный из слушателей не счел это пустой болтовней. Все это время у входа в мою землянку сидел Дрема. Выказывал не больше интереса к происходящему, чем каменная горгулья. Интересно, подумал я, нельзя ли привести его в чувство с помощью встряски? Разбудил меня бадья, оравший на Тайдея.
«Какого черта тебе надо?» — рявкнул я. «Вытряхивай задницу наружу, Мурген!»
Я прополз по каменному полу и выбрался в темноту. Такой ночки я еще не видел. Объяснять что-либо не было надобности. Горела оружейная фабрика госпожи. Загораясь, бамбук выбрасывал огненные шары, отчего пламя распространялось еще шире. Огни разлетались и падали на лес, на развалины Кьевлуна и на лагерь. Хотя у ребят хватало ума и ловкости от них уворачиваться. «Вот куда я ни за какие ковришки не полезу», — проворчал я.
«А кое-кто не трусит!»
— бадья указал в самое пекло. Вспышка осветила дядюшку Доя с бледным жезлом в руках.
«Тайдей!» — позвал я. «Какого черта он делает?»
«Не знаю».
Лагерь встревоженно гудел.
«Ай да дерьмище!» — протянул кто-то. «Глазам не верится!»
«Не полезу туда!» — повторил я. Фейерверк продолжался. Иногда шест выпускал шары поодиночке, а иногда разряжался сразу, и в небе изгибалась вереница светящихся точек. Фабрика госпожи большей частью находилась под землей, но, судя по всему, полыхала и там. Ночь отступила, стало светло, как днем. Позади меня мглистый туман, наполнявший врата от заката до рассвета, заклубился и пополз вверх по склону, спеша укрыться в ямах и щелях. Теням не нравилось происходящее, и мне тоже. Я вновь посмотрел на охваченное пламенем поле и утвердился в мысли, что не сунусь туда.
«Похоже, — заметил какой-то засранец, — Мурген не намерен геройствовать.
Да чтоб тебя! Ну и ночка. Хорошо, что я успел чуток вздремнуть».